Глава 13. Похищение грузовика с конфетами. Мимо дедушки Оскара, Мартина и Матильды промчались сразу 5 полицейских машин, одна за другой.
«Похоже, что-то случилось», — проводил их взглядом дедушка Оскар.
«Может, они ловят грабителей?»
— предположил Мартин.
«Грабителей?» — удивился дедушка. «Каких еще грабителей?»
«Ну, не знаю. Может, тех, которые грабят банки? Я в одном фильме видел, как злодеи в масках грабят банк, а потом за ними гонятся полицейские. И злодей убегает от них по подворотням, отстреливают из больших ружей. Бам-бам-бабах! Давайте пойдем быстрее. Вдруг мы догоним полицейских, когда грабители начнут стрелять».
Если бы дедушка Оскар был обычным дедушкой, он бы ни за что на свете не согласился бежать туда, где стреляют. Он бы сказал, что это опасно, и увел бы внуков гулять в городской парк. Но дедушка Оскар, как мы уже знаем, был не совсем обычный дедушка. И потому поступил совсем необычно.
«Бежим, а то все самое интересное пропустим», — скомандовал он.
«Дедушка, Мартин, стойте!»
Попыталась образумить их рассудительная Матильда. Но дедушка с Мартином даже не оглянулись на нее, и Матильде ничего не оставалось, как последовать за ними. К счастью, далеко бежать не пришлось. Буквально через 2 переулка они наткнулись на полицейские машины. Завывая сиренами, они стояли полукругом перед большим кондитерским цехом. Несколько полицейских оцепили все подходы к переулку. Другие прошли в здание. А самые серьезные и важные из них, видно, шеф полиции, пожевывая кончики своих пышных усов, записывал в блокнот показания кондитера в высоком колпаке.
«Целый грузовик конфет!» — заламывал кондитер руки. «Представляете? Целый грузовик шоколада, тянучек, карамели и даже пастилы!»
«Куда же он подевался?» — выспрашивал шеф полиции.
«Он и испарился. Вернее, его угнали».
«Кто угнал?»
«Грабители! Кто же еще?»
— заметался по тротуару кондитер. Шеф полиции придержал его за локоть.
«Пожалуйста, стойте смирно. Я не умею на бегу записывать показания в блокнот».
«Извините, я так переживаю, что не могу стоять на одном месте».
«Вы видели грабителей?»
«Да».
«Сколько их было, как они выглядели?»
«Их было 3».
«Трое?»
— оживился шеф полиции.
«Может, 3 старушки? Нам как раз поступило много жалоб на 3 старушек, которые портят кондитерские изделия».
«Нет, это были не 3 старушки, совсем наоборот, это был мужчина с очень толстыми смоляными бровями и 2 клоуна».
«2 клоуна?» Начальник полиции удивленно вытаращил глаза.
«Ну да, 2 размалеванных клоуна в странных цветастых платьях».
«Целая банда!» — присвистнул шеф полиции. «И как же они угнали грузовик?»
«Машина остановилась у склада. Шофер вышел из кабины, чтобы попросить сторожа отворить ворота. Ну а похитители запрыгнули в грузовик и угнали его».
Полицейские тем временем один за другим покидали кондитерский цех.
«Мы проверили каждый угол и ничего подозрительного не обнаружили», — рапортовали они своему начальнику.
«Столько нервов! Столько нервов!»
— переживал кондитер.
«Моим помощникам к завтрашней ярмарке нужно испечь огромный шоколадный торт. Но из-за этого пропавшего грузовика с конфетами у них испорчено настроение. А всем известно, что плохое настроение отражается на работе. Боюсь, коржи торта просто не поднимутся. Не будет торта, не будет конфет. Ярмарка сорвана».
«Не надо унывать. Мы обязательно задержим злодеев и вернем вам грузовик с конфетами. Даю слово офицера».
Грозно щелкнул каблуками начальник полиции.
«Вы обещаете?»
«Обещаю. Идите печь коржи, а мы тут сами разберемся».
Обрадованный кондитер убежал руководить изготовлением бисквитного теста. Через минуту из распахнутых окон цеха раздался его командный голос.
«Печем бисквит из 500 яиц. Пятеро из вас отделяют белки от желтков, другие пятеро просеивают муку, трое выскабливают из стручков ваниль, остальные взбивают белки и растирают до бела желтки с сахаром».
«Осмелюсь доложить, господин начальник, грузовик скрылся в неизвестном направлении». Подошел к шефу полиции один из его подчиненных. Шеф помрачнел.
«Есть какие-нибудь зацепки?»
«Никаких. Мы связались по рации со всеми полицейскими участками, чтобы они перехватили грузовик, но поиски пока результатов не дают». Кашлянул, привлекая к себе внимание, дедушка Оскар.
«У вас найдется минутка для меня?»
«Да», — обернулся к нему шеф полиции.
«Я, наверное, смог бы вам помочь».
«Вы? Простите, но я вас не знаю».
«Меня зовут Оскар», — представился дедушка. «А это мои внуки Матильда и Мартин».
«Вы работаете в полиции? Или, может быть, вы частный сыщик?»
«Нет, что вы!» — замахал руками шоколадный дедушка. «Я пасечник».
«Как же вы, пасечник, сможете нам помочь?»
В голосе шефа полиции послышались нотки раздражения.
«По запаху. Я найду грузовик по запаху».
«Как можно найти грузовик по запаху? И по какому запаху? Бензина?»
«По запаху конфет», —
ответил за дедушку Мартин.
«Разве у конфет такой сильный запах?»
— удивился шеф полиции.
«Просто у него такой нос, что он может унюхать их за километр».
«И потом у каждой конфеты свой неповторимый аромат»,
— оживился дедушка Оскар.
«Шоколадки пахнут какао-бобами, карамель пахнет парным молоком, ириски — топлеными сливками, зефиры — суфле агар-агаром. А у меня нос устроен так, что легче всего он распознает ароматы сладостей».
«Странно»,
— пожал плечами шеф полиции.
«Мне казалось, что все конфеты пахнут одинаково. Правда, я уже давно их не ем, слежу за фигурой».
«Если мы поторопимся, я смогу найти грузовик. Для этого мне нужна машина с открытым верхом. И как можно скорее. Иначе ветер развеет конфетный аромат, и тогда будет поздно».
«Вам нужен кабриолет, правильно я вас понимаю?»
«Я в машинах не очень разбираюсь»,
— смутился дедушка Оскар.
«Очень может быть, что мне нужен именно кабриолет, да».
«Нет проблем. Берите мою машину. Она как раз с открытым верхом».
Шагнула вперед красивая высокая женщина в широкополой шляпе. Она улыбнулась шефу полиции и протянула ему ключи. Шеф полиции залил щеками. Никогда прежде с ним не заговаривали такие красивые женщины. Он сдержанным кивком поблагодарил красавицу, забрал ключи и прыгнул за руль. Через секунду, громко воя, несколько полицейских машин ехали за красным кабриолетом. На заднем сиденье машины расположились Мартин с Матильдой, а впереди, вцепившись рукой в лобовое стекло и держа нос по ветру, стоял дедушка Оскар и подсказывал, куда ехать.
«Здесь грузовик повернул направо»,
— скомандовал он. Кабриолет послушно повернул направо. Следом ехали остальные пять полицейских машин, захлебываясь в вое сирен.
«А теперь прямо и налево», —
показал рукой шоколадный дедушка.
«Вы уверены?»
— на всякий случай уточнил шеф полиции.
«Клянусь матушкиным морковным пирогом, я абсолютно уверен».
Кабриолет на максимально дозволенной скорости несся по улочкам города. Шеф полиции послушно поворачивал то влево, то вправо, а иногда заезжал в узкие переулки и проходные дворы.
«Похитители конфет явно заметали следы», — волновался он. «Иначе зачем они петляли по всем этим дворам?»
«Стоп!»
— неожиданно скомандовал шоколадный дедушка.
«Что такое?»
переполошились Мартин с Матильдой. «Потеряли след?»
«Запах сладости идет сразу с двух сторон», —
принюхиваясь, ответил дедушка Оскар.
«Слева я чувствую аромат ванили, а справа — ирисок».
«Слева от нас, за домом с высоким флюгером, есть кафетерий. Вероятно, запах ванили идет оттуда»,
— осенила шефа полиции.
«Думаю, нам надо повернуть направо».
«Тогда направо!»
Словно заправский генерал, ведущий своих солдат в бой, скомандовал дедушка Оскар. Кабриолет, взвизгнув шинами, свернул направо.
«Топлёные сливки!»
— вдруг выкрикнул шоколадный дедушка.
«Что-что?»
— не понял шеф полиции.
«Поворачивайте налево, вон в тот переулок. Оттуда пахнет топлёными сливками».
Кабриолет, не сбавляя скорости, нырнул туда, куда указывал дедушка Оскар. Переулок был узким, с односторонним движением. В самом его конце стоял грузовик. Дверцы были распахнуты, мотор работал.
«Мы нашли машину с конфетами!» —
вскрикнул шеф полиции. Через секунду грузовик был окружен плотным кольцом полицейских. В салоне никого не оказалось. Видимо, злодеи, безуспешно пытаясь оторваться от преследования, кружили по переулкам, а потом, поняв, что улизнуть не получится, бросили машину и скрылись в подворотне. Кинувшиеся следом полицейские ничего, кроме одинокого мужского ботинка, валявшегося посреди двора, не нашли. Ботинок забрали в полицейское управление как вещественное доказательство преступления, а грузовик с конфетами пригнали обратно к кондитерскому цеху. Начальник полиции, полыхая румянцем, вернул ключи от кабриолета женщине в широкополой шляпе. Та назвала его храбрецом и пригласила в воскресенье на чашечку кофе.
«Все непременно буду», — заходил желваками польщённый шеф полиции. Теперь у него олели не только щеки, но и лоб, уши и даже шея. И по цвету он очень гармонировал с красным кабриолетом женщины в широкополой шляпе.
«Если она сейчас не уедет, он, наверное, вспыхнет и загорится»,
— шепнула Мартина Матильда. Мартин прыснул. Пока дети бесцеремонно наблюдали за зарождающимися чувствами между шефом полиции и владелицей кабриолета, кондитер при помощи двух младших сержантов проверял содержимое грузовика.
«Какое счастье!»
— сверившись со списком, воскликнул он.
«Все конфеты на месте, все до единой. Думаю, нашему спасителю полагается вознаграждение. Сейчас, одну секунду, никуда не уходите».
Скоро кондитер вернулся, неся в руках большую, перевязанную синими и красными лентами, коробку.
«Это вам!»
— вручил он коробку дедушке Оскару.
«Наш самый вкусный и самый большой торт. Он со взбитыми сливками, кусочками фруктов и желе».
«Ну, наконец-то!»
— раздался из дедушкиного кармана сварливый голос.
«Опоздай вы на 5 минут, и ваш спаситель грохнулся бы в обморок от голода».
Дедушка Оскар хлопнул себя по карману и заорал, что есть мочи, пытаясь перекричать кукушку.
«Спасибо вам огромное!»
«У вас говорящий карман?»
— удивился кондитер. Дедушка Оскар растерялся.
«Диктофонная запись»,
— пришла ему на помощь Матильда.
«Дедушка записывал речь. Видимо, он нечаянно нажал на кнопку, и запись включилась».
«А-а-а, тогда все ясно. Приятного вам аппетита. А мне пора бежать. Мы как раз варим апельсиновый сироп, которым будем пропитывать коржи шоколадного торта. Знаете, апельсиновый сироп — такая вредная штука. За ним глаз да глаз нужен. Чуть переварил, а он уже никуда не годится».
И еще раз поблагодарив дедушку Оскара, кондитер скрылся в глубинах цеха.
«Давайте пойдем в парк, тут недалеко. Можем посидеть на газоне и спокойно поесть»,
— предложил Мартин. В парке было очень красиво, зелено, тихо и солнечно.
«Приятного всем аппетита!»
— улыбнулся дедушка Оскар, когда, расположившись под высоким ясенем, они принялись за вкусный торт.
«Свилги, ты же знаешь, что при посторонних тебе нельзя говорить!»
— Вспомнив о выходке кукушки, укоризненно прошептала Матильда.
«А что мне оставалось делать?»
Сердито откликнулась из часов кукушка.
«Сначала вы гуляли по музею, потом целую вечность катались с этим усатым полицейским в машине. Время совсем поджимало, поэтому пришлось идти на крайние меры.
Нужно придумать условный знак, который Свелге будет подавать, когда дедушка забудет о времени»,
— проговорил с набитым ртом Мартин.
«Это должен быть такой знак, на который другие люди не обратят никакого внимания».
«Я могу бить в гонг», — оживилась кукушка, — «или дудеть в трубу. Мне очень хорошо получается импровизировать на духовых инструментах».
«Вот только духовых инструментов нам не хватало»,
— хмыкнул дедушка Оскар. Он быстро доел второй кусок торта и потянулся за третьим.
«Свелге, хочешь торта?»
«Не хочу. Купите мне потом зёрен».
«Ладно».
«И всё-таки нам нужно обязательно изобрести условный сигнал»,
— задумчиво протянула Матильда.
«Мартин верно говорит. Условный сигнал дедушке просто необходим».
Мартин аж смутился. Он и не знал, что похвала старшей сестры может так греть душу.
«Как-нибудь потом придумаем. Дайте спокойно поесть»,
— потянулся за четвёртым куском дедушка Оскар. «Оставим их лакомиться честно заработанным вкуснющим тортом, а сами вернёмся к сёстрам Паульсен». Магда, Агнес и Хельга были в бешенстве, потому что их план сорвался. Они хотели угнать грузовик и утопить его в море, чтобы конфеты нельзя было спасти. Но из-за того, что полиция следовала за ними по пятам, пришлось бросить машину в переулке и улепётывать через подворотни.
«Одного не пойму, как они смогли так быстро найти грузовик», —
смывала с лица густой слой косметики Магда.
«Сама удивляюсь».
Хельга спешно переоделась в платье, а костюм привратника повесила на спинку стула. Тут в дверь номера осторожно постучали.
«Откройте, это я, Олафсон».
Агнес впустила привратника и крепко заперла за ним дверь.
«У меня для вас очень нехорошие новости»,
— заторопился герр Олафсон.
«У меня для вас тоже», —
перебила его Хельга.
«Я потеряла ваш ботинок».
Привратник махнул рукой.
«У меня ещё 5 пар ботинок, так что ничего страшного. Я вам принёс газету «Вечерний Берген». Во-первых, здесь напечатали ваши портреты. Их составили по описанию людей, которые видели вас в кондитерских с испорченными сладостями».
Сёстры склонились над газетой.
«Внимание! Разыскиваются 3 старые злодейки», —
гласила подпись под их достаточно похожими портретами.
«Как они посмели назвать нас старыми?» — задохнулась от возмущения Агнес. «Мы не старые, мы дамы среднего возраста. И мы не злодейки, наоборот, мы хотим навести порядок в городе. Это ведь форменное безобразие, когда дети с утра до вечера едят конфеты. Спрашивается, кем они вырастут? Конечно же, преступниками».
«Чтобы вырасти законопослушными гражданами, дети должны грызть солёные сухари и только»,
— заключила Магда. Герр Олафсон поспешил перебить сестёр.
«Давайте мы на время отвлечёмся от детей. У нас тут проблемы посерьёзнее. Первое, за вами охотится полиция».
«Мы сегодня переоделись в 2 молоденьких девушек, и никто нас не узнал», —
самодовольно фыркнула Агнес. Хорошо, что она не слышала слов кондитера о 2 расфуфыренных клоунах.
«И потом, сразу после ярмарки мы уезжаем», —
продолжила мысль сестра Хельга.
«А завтра в городе будет такая толчая, что никто на нас не обратит внимания».
«Завтра я лично отвезу вас из Бергена домой», —
сообщил герр Олафсон.
«А для ярмарки вы снова переоденьтесь. Я купил специальные костюмы кондитеров, в них вас никто не узнает, так что полицию мы обманем. А теперь о самом главном».
Герр Олафсон прервался на полуслове, подошёл на цыпочках к входной двери, убедился, что никто не подслушивает, и только потом продолжил.
«Узнаёте его?»
Развернул он перед сёстрами газету. На первой странице красовалась большая фотография дедушки Оскара с Матильдой и Мартином.
«Конечно, узнаём. Он постоянно путается у нас под ногами», —
— ответила Магда.
«Так вот».
Привратник перешел на заговорщический шепот.
«Я сегодня видел, как он поднимался по стене музея. Он пробежался по ней так, словно по улице прошелся, и юркнул в окно на втором этаже».
В комнате воцарилась гнетущая, зловещая тишина. Сестры сверлили привратника недоверчивыми взглядами.
«Может, вам показалось?»
— хрипло спросила Агнес. «Нет, мне не показалось. Более того, я потом зашел в музей и видел, как он по запаху определяет возраст конфет.
Вам это о чем-нибудь говорит?»
Хельга пододвинула к себе газету и уставилась на снимок шоколадного дедушки. Тот глядел с фотографии сквозь круглые очки и благодушно улыбался.
«Неужели?» — ошеломленно проговорила она. «Неужели это правда? Да нет же, этого просто не может быть!»
Агнес забарабанила пальцами по столу.
«Если он тот, о ком мы думаем, значит, где-то есть сундук, который он охраняет, так?»
«Так», — медленно проговорила Хельга.
«И что же нам делать?»
Магда забрала у сестры газету и убрала ее в ящик комода.
«Не забывайте, нам нужно испортить шоколадный торт, которым будут угощать гостей ярмарки. Давайте сначала справимся с этой задачей, а потом будем думать, как добраться до сундука».
Сестры Паульсен согласно закивали. Меж тем на Берген опустилась ночь. Последняя ночь перед ярмаркой сладостей.